Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Мы сегодня продолжим наше рассуждение на тему основы учения, которой мы были наставлены. Нас интересует, вы видите здесь, кальвинизм, арминианизм. Когда-то мы жили без этих измов, у нас был только один изм – коммунизм и социализм. А теперь, кажется, это все ушло, а появились новые измы. Нас интересует не том, кто прав, кто виноват, кто умнее в данном случае, Кальвин или Арминий. Какое нам дело до них в конечном итоге? Это было давно. Нам очень важно сохранить основы нашего учения, которые мы выросли. Если мы хотим что-то сохранить, так это основные идеи, на которых мы выросли в наших церквах. Я поехал в Америку, я для себя открыл, я этого всего и не знал, что существует это все. Я стал исследовать это все. И вот результаты моих исследований я предлагаю вам, в то же самое время приглашаю вас участвовать в этой дискуссии. Прежде всего, мне очень хочется, чтобы мы все понимали, о чем здесь речь. Потому что здесь очень много кальвинизма, много арминизма. И кто мы такие? Одни себя бьют в грудь, говорят, мы кальвинисты, а другие говорят, мы арминиане. Ну, конечно, то, кто мы. Чтобы это понимать, нам нужно представлять, о чем речь. Это две системы, которые как бы имеют разную точку зрения объяснить одни и те же вопросы. Как вот выше у нас было, это один план спасения, две точки зрения. Я каждый раз оговариваюсь. Хочу обратить внимание, что есть очень многие последователи Кальвина. И нельзя сказать, что это погибшие люди еретики. Они искренне верят в то, что они утверждают. И они искренне переживают, что если не верить так, как они верят, все будет неправильно, они будут предавать своего Бога. Они верят в это. Наша задача понять, что представляет одна система и другая, и где мы стоим. Потому что там, где мы стоим, как мы сформировались в наших церквах, мы вполне твердо стоим. Наша позиция давно вполне обоснована. Итак, смотрите. В кальвинизме начинается все с того, что, смотрите, правую, левую колонку, полное развращение, что когда человек умер, он потерял все. Он слеп, глух, он не может верить, он не может каяться. Возникает вопрос, как же он может прийти к Богу? Он не может, он глухой, он не может услышать, он слепой, не может видеть, он не может верить, он не может каяться. И поэтому у него как таковой свободной воли нет. С правой стороны арминианство утверждает, ну, мы не знаем до конца, что в нем умерло, что осталось. Потому что мы до конца не знаем, что у него было до грехопадения. И потом говорят, арминиане могли бы сказать, конечно, и то это не так важно. Арминьяне, соглашаясь об универсальности греха, говорят, конечно, это не так важно, знаем ли мы, сколько там он потерял Адам и сколько осталось. Не это важно. Важно, что все согрешили, лишены славы Божьей. А что в нем умерло, в конечном итоге можно объяснить таким образом, что даже если человек ничего не может, но Бог предлагает по милости своей, он предлагает требования в сферу, в которой человек может, потому что те и другие верят, что человек все же что-то может. Хороший пример этому, посмотрите. Человек был слепой. Пришел к нему Христос. И помазал его, помните, плюнул, сделал бремя, помазал глаза и говорит, пойди и умойся. Вот это иллюстрация того, о чем идет речь. Человек слепой, может ли он сам себя исцелить? Не может. Но когда Христос помазал ему глаза, умыться он может. Он мог бы и раньше умыться. Но его не посылал Бог. Но когда Бог его послал, он делает то, что он может. Он идет и умывается, становится зрячим. Вот в этом смысле можно сказать, даже если человек потерял все, но Бог опускает свои требования в пределах того, что человек может. Теперь человек ответственен. Это арминьяне. Дальше, если человек полностью глух и слеп, последователи Кальвина говорят, что слышат и верят только те, которых Бог прежде создания мира предопределил, чтобы они уверовали. И только они уверуют, никто другой. Все остальные предопределены в ад. Арминьяне, с другой стороны, говорят, есть предопределение Божие всех ко спасению. И они особенно утверждают, что Бог предузнал. И еще они говорят, что есть предопределение, но это предопределение обусловлено ответом человека. То есть они соглашаются с предопределением, но есть условия. Если преподанное удержите, если сохраните, если не отпадете, если, есть вот это если, которое есть в Священном Писании. Вот мы шли, мы в прошлый раз об этом говорили. Тогда посмотрите вот кальвинизм с левой колонки. Вот здесь получается следующее. Очень важно видеть, как одно с другим связано. Это, знаете, как какой-то карточный домик, который, если одно убрать, оно все развалится. Одно с другим связано в логической последовательности. Когда вы попадаете в эту систему, то одно требует другого. Если, например, убрать первый пункт, то кальвинизм развалится. Поэтому для кальвинизма очень важно, чтобы предыдущих два пункта были верны. Поэтому все аргументы используются для того, чтобы подтвердить это. Поэтому следующий аргумент. Если все слепые, если все глухие, и Бог тогда предназначил, прежде создания некоторых избрал, тогда следующий вопрос. Когда Христос приходит и умирает, за кого Он умирает? Только за тех, кого Бог имел в виду от начала. Отсюда в кальвинизме искупление ограниченное. Христос умирает только за избранных. С другой стороны, арминиане утверждают, что Христос умер за всех. И отсюда получается одна и другая система, которая пытается нарисовать нам картину спасения. Но они как бы идут разными путями. Но здесь очень важно смотреть. Одно дело логика, и другое дело есть откровение. Я каждый раз повторяю, что в Священном Писании нам дано откровение о воле Божьей. Мы бы ничего не знали в духовном мире, если бы Бог не открыл. Поэтому есть островки откровения, которые мы слышали, Слово Божье, которое дано нам. И есть между ними как бы такое пространство, которое мы должны заполнить логикой. Но если мы логикой так объясняем, что из откровения ничего не остается, в этом случае опасно использовать логику. Нужно брать за основу откровения и как аксиома, как отправная точка должна быть для нашего мышления. Поэтому если тексты говорят, что Христос умер за весь мир, а это не следует, логически это не получается из системы, мы должны признавать за основу, что Он так и умер за весь мир, потому что так написано, что-то в этом роде. Давайте теперь пойдем конкретно дальше к нашему уроку. Кальвин верил, и его последователи верили, вы видите логику, откуда это все берется, что искупление, оно ограничено. Оно ограничено определенным кругом людей. Причем я пытаюсь это объяснить не с тем, чтобы вас толкнуть в ту и другую сторону, но чтобы вы сознательно понимали, о чем идет речь. И тогда, когда будьте готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Итак, на чем основан Кальвин, основан последователь его в том, что искупление ограничено. Вот их аргументы основные. Их больше, но я основные. Если кто-то посмотрит, что я пропустил, вы, наверное, знакомы с этим, скажите, мы это рассмотрим. Первое. Последователь Кальвина, сам Кальвин говорит, Христос умер не за всех, а только за овец своих. Есть такие тексты, которые так говорят. Или дальше. Христос умер за церковь, а не за всех. Есть написано, что Христос умер за церковь, не за всех. Дальше. Христос умер только за своих людей. И есть написано, что Христос умер за своих людей. Далее. Христос умер только за избранных. Только, и это тоже есть написано. И можем мы еще добавить, устно, я сейчас вот пришло мне на память, что спасутся только те, которых Бог привлечет ко Христу. Говорит, никто не может ко мне прийти, если его не привлечет Отец. То есть спасутся только привлеченные Господом, то есть Отцом к Иисусу Христу. Вот основные аргументы. Их намного больше, но на них, собственно, строятся аргументы. Они строятся на логике предыдущей, в этой самой системе, но используются тексты. Давайте посмотрим, так ли это написано. Вот эти тексты. А, еще один аргумент. Если Христос умер за всех, то все в конечном итоге спасутся. Еще в кальвинизме есть такой аргумент. Если какой-то текст говорит, что Христос умер за всех, то нужно предположить, что если Он умер за всех, оправдание для всех, значит, в конечном итоге все спасутся. Но поскольку мы знаем из Священного Писания, что не все спасутся, некоторые погибнут, значит, это не может быть, что Христос за всех умер. Значит, когда говорится, что Христос умер за всех, оправдание для всех, мы должны понимать, для всех избранных. В противном случае будет универсализм. Универсализм – это такое учение. Есть люди, которые верят, что в конечном итоге все спасутся. Рано или поздно Бог их помилует, потому что Бог их любовь. Мы не можем, я хотел бы, чтобы так было, честно говоря, и вы, наверное, хотели бы. Но есть тексты, которые говорят, что люди будут наказаны, они окажутся в аду. Так вот, последний аргумент Кальвина и его последователей. Если предположить, что Христос умер за всех, то все в конечном итоге спасутся. Вот эти аргументы. Давайте мы посмотрим на некоторые тексты. Христос умер не за всех, а только за овец своих. Об этом написано. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. «Как отец знает меня, и я знаю отца, жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести». Итак, этот текст прямо говорит, что Христос умер за овец. Значит, он не умер ни за кого больше. Так получается? Все будут одно стадо, так он умер только за овец. А если кто-то не овца, а если кто-то козел по натуре своей, или еще какой-то баран, или кто он там, значит, он не входит в число, значит, Христос за него не умирал. Обратите внимание, что этот текст говорит. Смотрите, братья и сестры, когда возникает у вас вопрос, вы можете меня перебить и задать свой вопрос и предложить свой комментарий. Смотрите, первое, со стороны армян мы бы сказали, я бы тоже это самое сказал, я бы сказал так, написано, что Христос умер за овец своих, но здесь не написано, что только за овец. То, что за овец, верно, но нету только. Видите это? Следующий аргумент. Христос умер за церковь, а не за всех. И так написано. Итак, внимай себе и всему стаду, которым Дух Святый поставил блюстителями пасти церковь Господа Бога, которую Он приобрел себе кровью своей. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть Он явно умер за церковь. Только за церковь, а не за весь мир. Что бы вы возразили, если вам так сказали? Здесь не написано, что только за церковь. То, что он умер за церковь, это да и аминь. Но здесь не написано, что только за церковь. Видите это, да? То есть оно есть, но вот это только отсутствует. Или, например, Христос умер за своих людей. И это написано. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Предполагается из-за этого логически. Вот я говорю насчет откровения здесь. То предполагается, что у Христа есть свои люди, за которых он пришел, чтобы спасти этих своих людей. Не за весь мир, только за своих людей. Но возникает вопрос, а кто? Его люди и кто? Не его. Из этого текста не следует. Все остальное логически добавлено. И не написано, что только за тех, которые свои, в смысле, что они уверуют. Он все свои, и в конечном итоге Богу, его все люди принадлежат. Бог отдал все Иисусу Христу. Мы могли бы так сказать. Или дальше. Христос умер только за избранных, а не за всех. Ну, например, где это написано? Есть этот текст, есть другие тексты, которые говорят то же самое. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним и не дарует нам и всего. Предал за всех нас, за нас. Кто будет и обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кого Бог оправдывает? Избранных, а остальных... не оправдывают, они идут в ад. Это логическая добавка, надстройка. А мы могли бы так сказать, но в самом тексте не написано, что неизбранные идут в ад. И не написано, что только за избранных Христос умер. То, что Он умер за избранных, это совершенно точно. Но что Он только за избранных, вот это не написано. Вот это вот одно слово и меняет все. Я хочу проиллюстрировать вам эту простую истину, как она мне понятна. Вот посмотрите, сколько нас сегодня. Определенное количество можно посчитать. И если бы я сказал сегодня, что все, которые здесь, вы все званные, вы избранные, вас звали прийти на это собрание. И это будет правда, что вас действительно звали, приглашали. Но если мы это скажем, не значит, что те, которых нет, их не звали. Они просто не пришли. Поэтому тот факт, что Христос умер за своих овец, что Он за избранных, за церковь, еще не значит, что Он не умер за всех остальных. Он точно за этих умер, но пока речь о них идет. Об остальных, например, нашей молодежи части нет, потому что они сейчас в лагере поехали, в другой церкви, и они там играют вчера вечером, и сегодня играют для детей там нашим оркестром. Они на миссии находятся. Но это не значит, что их не звали. Они не пришли в силу определенной причины. Так поэтому это перечисление, что он умер за овец, что он умер за церковь, а не на своем месте. Есть интересный богослов Эриксон. Это кальвинистский богослов. Ну, наверное, из всех богослова кальвинистского вена самый честный. Он говорит, что арминианская позиция, она больше отвечает на библейскую, на то, что в Библии на самом деле написано. Потому что если арминяне верят, что Христос умер за весь мир, то, конечно же, и за церковь, и за своих, потому что церковь – часть мира. Поэтому если за всех, то, конечно же, и за церковь. Вот, собственно, этом строится аргумент. Я не знаю, я разговаривал с некоторыми профессорами, богословами на этот счет, и я спрашиваю, ну это же, ну понятно, что за церковь. Ну понятно, что за детей и за своих, за свой народ. Все это на своих овец, все на своем месте. Но не напишу, что только. Я не знаю. Человек верит, и он начинает все с самого начала повторять. Я не могу этого объяснить. Ему кажется, что в этих текстах написано только за церковь, только за своих людей и ни за кого больше. Но я вам предлагаю эти тексты, чтобы вы видели. Текстов подобных есть больше. Я просто предлагаю пример этого типа текстов. Еще раз напомню, я в прошлый раз говорил. Написано, что к Иисусу Христу не придет никто, кроме того, кого Отец привлечет. И только эти люди спасутся, но не все остальные. Говорит, не ропщите на меня, потому что никто не может прийти ко мне, если его не привлечет Отец. На этом основании делается правило, что есть определенное число людей, которые придут ко Христу, те, которых Бог предназначил. Только таким образом. Мы в прошлый раз говорили, объяснениями это довольно простое, и оно вполне обосновано. Что когда Христос разговаривал, он не обращался ко всему миру универсально, он разговаривал с иудеями, которые как бы имели право не соглашаться со Христом, потому что они веками практиковали иудаизм. А Христос им говорит, что всякий, научившийся от Отца, ко мне приходит. Он говорит, это переходной период между Ветхим Заветом и Новым. Когда ветхозаветные люди, наученные из закона, когда у них уже открыто к сердцу, к пониманию истины Божьей, когда приходит Мессия, они его узнали. Были те, которые узнали, и были те, которые не узнали. Написано, все будут научены Отцом. Но однако, те, которые не освоили ветхозаветную истину достаточно хорошо, когда пришел Христос, они его не узнали. Почему? Потому что они не освоили науку, которую им Отец преподал в Ветхом Завете на этом переходном периоде. Но когда наступает Новый Завет, написано уже по-другому, уже после воскресения вступает должный принцип. Написано, уже не говорится, что никто не приходит к Сыну, а ко Христу только как через Отца. Написано по-другому. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть дверь. С пришествием Нового Завета на переходном периоде еще работала эта мерка. Наученные в Ветхом Завете от Отца приходили ко Христу. Когда вступает в силу Новый Завет, к Отцу приходят только через Христа. Уже люди не идут ко Христу через Отца, но они идут через Сына к Отцу. Бог многократно и многообразно говоривший в пророках, в последние дни говорит в Сыне Своем. Бог теперь в Сыне говорит, и кто понимает Сына, идут к Отцу. Поэтому этот аргумент, который очень широко используют, он неправомочен. И последнее. Если Христос умер за всех, то все в конечном итоге спасутся. Один из таких примеров, вот этот текст, который просто раз я проповедовал на этот текст Римлянам, 5 глава, 2 часть. И в частности, этот текст я обращал на это внимание. «Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни». И я говорю, что на этом основании, точно так же, как преступлением одного всем осуждение к смерти, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни. Мне кто-то спросил, получается непоследовательно, а оно во Христе не совсем так, как в Адаме. Я хотел говорить, придите в пятницу, мы об этом порассуждаем. Не вижу, кто меня спрашивал это. Я только хочу обратить внимание, если кто-то не последователь, так это Павел, что он так написал. Все, что я пытался сделать в проповеди, обратить внимание, что Павел здесь говорит, как преступление одного всем человекам осуждение, так правду и одного всем человекам оправдание к жизни. Здесь сравнивается эффект действия одного грешника и эффект действия одного праведника. И Божья справедливость здесь срабатывает таким образом. Мы говорили, что сатана создал прецедент в законе. Если можно сделать всех виновными действиями одного Адама, то обратное возможно, что действиями одного Иисуса Христа можно провозгласить оправдание всем. Вот этот конкретно текст, и ему же подобный Римлянам 11:32, что «Ибо Бог заключил всех непослушание, чтобы всех помиловать», он не вкладывается в теорию кальвинизма. Потому что получается, что всем человекам оправдание к жизни. И помилование провозглашается всем. Каким же образом это объясняется? Ответы, они одинаковы. Они как под копирку идут во всех книгах кальвинизма. В частности, например, МакАртур, известный богослов, пастор Лос-Анджелес, он объясняет следующим образом, что если по тексту читать, возьмите его комментарий на Римлян, и мы это увидим. Если читать по тексту, то получается, как с грехом одного всем оправдание, осуждение к смерти, так, правдой одного всем оправдание к жизни. Если это так, то да, получается, что все спасутся. А такого не может быть, потому что есть тексты, где люди погибали, где говорится, что они погибли. А поскольку не может быть универсализм, значит, надо предполагать в первой части все буквально, а во второй части только те, которые во Христе. Поэтому, как правило, обычно следующие Кальвина тут же говорят, как в Адаме все умирают, как во Христе все оживут. Но здесь это цитировать неуместно, потому что здесь не сравниваются, обратите внимание на текст, здесь не сравниваются те, которые в Адаме и те, которые во Христе. В этом конкретном тексте. Оно очень близко, но не, это не одно и то же. Здесь сравнивается эффект, действие. Как не преступлением одного всем осуждение, так правдою одного всем оправдание. Здесь не сравниваются те, которые в Адаме, те, которые во Христе. Здесь сравнивается эффект. Преступление одного, осуждение всем. Правда одного, оправдание всем. Эффект одинаковый по своему действию. И поэтому отсюда мы верим, что человек, который не достигает возраста совершеннолетия, младенцы, дети, они идут в рай автоматически, ну как мы можно так сказать. На каком основании? На том основании, что Адам умер, и они стали грешниками, так. Но Христос умер, и им провозглашено оправдание. Но они не отвергли эту жертву. И на основании того, что они жертву не отвергли, мы верим, что младенцы идут в рай. Кстати, католики очень долго в эту доктрину не верили. Потому что в свое время Августин еще в 4 веке разработал, развил, утвердил идею, что дети некрещенные идут в ад. Совсем недавно читал статью, что папа наконец отпустил младенцев из ада в рай. Католическая церковь, он должен был подписать новый указ, что младенцы, неважно католики или нет, но если они умирают младенцами, они идут в рай. На каком основании? На том основании, что им провозглашено оправдание. Из самой фразы, что всем оправдание жизни провозглашено, не следует, что все спасутся. Мы можем развивать дальше. Это провозглашено всем. Я проводил проповеди и примеры в том, что всех провозглашено. Каждый верующий мог приехать, но не все приехали. Это юридическое провозглашение. Оправданы все. Больше никто не отвечает за грех Адама. Каждый человек отвечает за свой собственный грех. Но если он не верит во Христа, вступает в действие его неверие. Поэтому мы говорим, что оправдание всем провозглашено, но из этого не следует, что все спасутся. Последователи Кальвина, они видят волю Божью определенным образом. Если провозглашено оправдание всем, то должно быть, что все должны быть спасены. И вот эта логика, которую мы предлагаем, я им предлагаю, она не работает. Если всем оправдание, значит все спасутся. Но поскольку не все спасаются, написано в Писании, значит не всем оправдание, только избранным. Вот так этот аргумент идет по кругу. Вопросы есть, братья и сестры? Я что-то пропустил? Какой-то аргумент, который вы слышали, мы рассмотрим. Пожалуйста.
Когда высвечивал здесь Петр о том, что аргументы ограниченного искупления, то там написано, я обратил на одно слово, Христос умер за своих.
Так.
Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна, то там написано в 8 стихе, пришел к своим. Кто такие свои? Да? Угу. Пришел к своим. Но свои его не приняли. Он-то пришел к своим, они его не приняли. Они не уверовали в него, да? А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Итак, спасение на условии веры.
Спасибо. Это, кстати, очень хороший аргумент. Он умер за своих, он пришел к своим, но свои его не приняли. А умер он он пришел, чтобы спасти своих. Но свои его не приняли. Это хороший аргумент. Кроме того, в том же самом тексте имейте в виду, что в этом представлении, вот этом уроке, мы не сможем все разобрать. Я должен что-то пропускать, потому что у нас конца не будет этим занятием. Так вот там же в Иоанна написано следующее. Говорится об Иоанне, как о свете, и о Христе. Помните, первая глава Евангелия от Иоанна? «Был истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир». И говорится о Христе, что «был истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир». Из этого следует, что мы не знаем как. Но из этого следует совершенно ясно, как откровение, что всякий человек, который приходит в мир, получает от Бога достаточную меру света через Христа, каким-то образом. Пусть мы не знаем как, но всякий человек просвещается до той точки, где он способен принять решение в одну или в другую сторону. Даже если он слепой до этого, свет этот просвещает всякого человека, приходящего в мир. Последователи Кальвина как объясняют этот текст? Даже если вы не читали, помогите мне. Как они объясняют это? Просвещает каждого человека, приходящего в мир? Во! Там стандарт идет, клише. Как под копирку все. На-на-на-на-на. Не всякого человека, приходящего в мир. Это всякого человека, всякого избранного, всякого человека, приходящего в мир спасенных. Вот эти добавки начинают поворачивать текст в ту сторону, в которую, мне кажется, он не предназначался. Да, пожалуйста.
Сторонники предопределения говорят, что мы в своих церквях только вторую часть стиха, вот от Иоанна 6 глава с 37 стиха, мы вторую часть стиха проповедуется о том, что приходящее ко мне не сгоню вон. И так проповедовалось, люди приходили, каялись. Приходящее ко мне не сгоню вон. То есть все могут приходить. Но в начале первая часть стиха говорит так: все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящее ко мне не сгоню вон. Они говорят, что вы вырываете из контекста, а полный текст такой: все, что дает мне Отец, ко мне придет. То есть Христос не переживает, что кто-то там отпадет. Он говорит, вот все, что Отец дает, оно придет. И вот приходящее ко мне не сгоню вон.
Это тот избитый текст, на котором веками люди спорят. Все, что мне дает Отец, предполагаю, что имеется в виду все люди от начала до конца. Другие возражают, что речь-то идет о определенном периоде. Не о всем мире молю, но только о тех, которых ты дал мне. И речь идет об учениках. Но потом дальше говорит, не только о них молю, но и о всех, которые уверуют по слову его. А в другом месте говорится другое. Я как раз же пытался эту часть объяснить, что мы говорим о переходном периоде. В контексте обращается к иудеям, которые не принимали Мессию. Он говорит, вы сейчас, я не могу вам помочь. Если вы не освоили определенную истину в Ветхом Завете, не научились у Отца, вы не сможете меня принять. Но дальше, когда Христос был распят, когда было провозглашено Евангелие, многие из тех иудеев, которые не принимали Христа при жизни, приняли Его. Потому что начался другой закон, другой принцип. Теперь к Отцу через Сына. И я нахожу, что это вполне простой и ясный ответ. Пожалуйста.
Мы говорим о том, что католики говорят, что дети спасутся, не спасутся, крещенные. А мы говорили о нашем положении. Эти вопросы, может, интересуют. И мы не говорим, на каком основании мы стоим. До какого времени мы за себя не рассуждаем, а о католиках рассуждаем.
Так. Наша позиция какая? Насколько, давайте, если я неправильно ее изложу, скажите. Мы не крестим младенцев. Почему? Потому что кто будет веровать и креститься. В этом отличительная особенность баптистов. Креститься надо, когда веришь. О детях сказано, так как в их есть Царство Небесное. Но если с другой стороны, можно так сказать. Христос умер за всех, в том числе и за младенцев. Если младенец не отверг, то он получает это оправдание и умер. И это из принципа, как преступлением одного осуждения, так правдой другого оправдание к жизни. Точно так же, как младенец родился, он не спрашивал Адама, хочет ли, что Адам за него согрешил. Это произошло вне его понимания. Таким же образом Христос объективно заплатил за грехи всего мира, прошлого, настоящего и будущего. Поэтому грех младенца покрыт жертвой Иисуса Христа. Но когда этот младенец растет и доходит до возраста, а когда он принимает решение, и вот здесь как раз тот момент, когда этот возраст. Если человек, ребенок, еще не понимает, что он делает, нет у него сознания ясного добра и зла, он еще не отвечает за себя. Но если он понимает, он должен принимать крещение, каяться и принимать крещение. Я думаю, конечно, а вдруг мы не определим на пару дней? Я думаю, Господь разберется с этим. У этого младенца, даже если он не успел принять крещение, он уже что-то понимает, Господь видит его сознание, он видит его веру. Я не думаю, даже мы люди разобрали, что это несправедливо. Ребенок ошибся на один день, не принял крещение, не покаялся, и Бог отнял у него вечность. Наверное, так это не происходит. Дети обычно, особенно в верующих семьях, они имеют понятие об истине, молятся, боятся Бога. Пожалуйста.
Почему мы не крестим детей? Потому что крещение – это обещание, это доброй совести. То есть ребенок, он не может обещать. Он, если даже его насильно крестили, ну, грубо говоря, совершили над ним насилие. Он не хотел, у него не спрашивали, и это помимо его воли родители крестили. И вы знаете, в основном мы жили в такой стране, где вот православная церковь, это была господствующая церковь в Союзе. И когда крестили, родители сами не крестят, я разговаривал с людьми, которые крестят. Это крестный отец и мама, знакомые. И там совершаются такие обряды, это отдельная тема. То есть ребенок, он совершенно, его насильно крестили, он не понимая. Так точно, почему мы не крестим? Потому что маленький ребенок не может обещать, он не понимает, что такое крещение. Когда человек приходит в возраст, он начинает понимать, что такое грех, тогда он добровольно крестится, это погружение, это обещание, он дает лично обещание, поэтому мы не крестим детей на этом основании.
Пожалуйста.
Если кто-то не успел креститься, может бояться, что он будет не спасен. В Библии нигде точно не говорится или не утверждается, что некрещенный будет не спасен. Спасение дается по вере, поэтому если кто-то из вас боится, что вы не успели и вдруг сегодня умрете, и ваши дети или вы не будете в Царстве Небесном, не заблуждайтесь. Крещение не является основой спасения, а только вера.
Спасибо.
Петя,
пожалуйста.
Еще один вопрос.
Да,
если
пожалуйста.
У детей неверующие родители, пожалуйста, объясни.
Как если я лично верю, прямо не написано, но я верю из принципа, таково их есть Царство Небесное. Я лично верю, доказать не могу. Но верю, поскольку Христос умер за весь мир, то Он умер за детей неверующих, в том числе. Неверующие люди, неверующие дети, младенцы, которые умирают, они идут к Господу. Я так верю, я исхожу из принципа, как работает принцип Евангелия. Я, кстати, вот сейчас ездил в Одессу, и я встретил одного человека. Он подошел, ты помнишь меня, я постепенно его вспомнил. Вспомнил его, и он мне показал свою внучку, она как раз на этом собрании покаялась. Что интересно, это Василий Дорофеевич, как забыл его. Он работал начальником БХСС в одном отделении. И что произошло? У него многократно он молился Богу, Господи, знаете, как у БХСС? Он, значит, делает, идет ревизия, и говорит, Господи, если ты меня помилуешь еще этот раз, я буду в тебя верить. И он так раза три делал. И комиссия проходила. И его не посадили. И потом он забывал о своем обещании. Когда я с ним познакомился, произошло следующее. Умер его сын. Лет ему 10 было. Я не знаю, полный. Он еще маленький был. Умер его сын. И я встретился с ним, когда его умер сын. И его соседка, которая была известна там атеистка, учительница, она видела сон. Она заходит в комнату и видит этого Василия Дорофеевича, сидит он на диване с закрытыми глазами. И она видит его сына, он ходит по комнате как бы живой. И этот сын, она говорит, сыну, твой папа умер. Он говорит, он не умер, он уснул, я пришел, чтобы пробудить его. Он берет чистой воды, покропил на его глаза и вот тот встал. Вот такой сон она видела. Она рассказывает Василию Дорофеевичу о своем сыне. О его сыне. И он в такой расстроенных чувствах, я с ним встретился, он мне рассказывает эту историю. Человек неверующий. Я говорю, что бы это значило? Я ей скажу, я говорю, Василий Дорофеевич, сын ваш жертвой Христа искуплен. Он сейчас с Господом. И если вы не покаетесь, вы своего сына никогда не увидите. Поэтому вот это, если вы хотите своего сына когда-либо видеть, жить вместе с ним, вы должны каяться, принимать крещение. У вас пути другого нет. Господь специально вас, вы сколько ему обещали, что будете служить? Забрал сына, чтобы вас заставить. Обратите внимание, я не знаю, я ему так сказал, ну, он покаялся, принял крещение. До сих пор членом церкви. И сейчас как раз он знакомил меня с внучкой. Вот это моя внучка сейчас покаялась. Вот такая история.
Иисус Христос, значит, сказал такие слова в Евангелии Матфея, в последней 28 главе. «Итак, идите, научите». Первое условие, он говорил, научите. А потом, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, даже Троицы. Вот, сперва научить. Вот я хочу коротко сказать, что те, которые мы не можем научить, и они не могут воспринимать, фактор, как крещение, это не спасение, это обещание Богу доброй совести. Они спасены, и дети, и больные. Мне вот Оля каждый день говорит, что я хочу принять крещение. Идет все время, постоянно говорит, я хочу принять крещение, я на крещение. Что я могу сказать, что она может принять? Нет. Потому что мы понимаем, что ее научить нельзя. Поэтому все будут спасены, те, которые больные или маленькие дети.
Да. Это еще один вопрос к тому же. Люди, которые не дают себе отчета, у них определенные есть нарушения в психике, в их умственной системе, они спасаются жертвой Христа. Я в это верю, есть определенный принцип, как это оправдать. Пожалуйста.
И он мне Бог сказал, как же я мне не пожалеть детей, которые не могут отличить правой руки от левой. Ясное дело, что Бог их спасет.
Очень, кстати, сказано, здесь показывает, как же мне не пожалеть детей. То есть открывается характер Бога, который переживает о детях, которые не понимают. Смотрите, здесь с другой стороны арменианизм. Что думал Армения и его последователи? И что думаем мы? Мы где-то ближе к арменианизму. Вот посмотрите, как мы рассуждаем, как с точки зрения арменианизма на тот же самый вопрос смотрит. Первое. Есть определенный принцип Евангелия для всех, откровение характера Божьего. Смотрите. Первое, мы читаем в Ветхом Завете. «Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведность нечестивым, чтобы тоже было с праведностью, что нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли неправосудно». Мы исходим из принципа, что Бог правосуден, Он истинный, Он праведен в суде своем. И если нам кажется что-то несправедливо, то тем более Бог. Если вы можете, будучи злы, делать доброе, то тем более Бог. Мы исходим из понимания, что Бог является суверенным высшим судьей, который праведен в суде своем. Я однажды, когда-то на Рождество готовил проповедь, я для себя понял, ну, праведный судья – один из элементов. Лютер по-своему его понял. Для меня стало понятно таким образом. Когда Иосиф обручился с Марией, помните, и написано, когда он узнал, что она имеет от Духа Святого, он понимал, что это значит, по-человечески не объяснить. Но первая его реакция, написано так, он, будучи праведным, что хотел сделать? И желал как бы тайно отпустить ее. Итак, реакция праведного человека первая, он ищет какую-то зацепку, как оправдать человека. То есть, если есть что-то, что можно уменить того, кого он любит, в оправдании он использует. Поэтому праведный судья прежде всего действует не на основании того, чтобы очень строгие требования предъявлять, но праведный судья немедленно ищет предлога, как оправдать. Поэтому если сам Иосиф искал какие-то аргументы, чтобы оправдать Марию, то тем более Бог, Отец наш, когда будет судить всех, Он будет применять любую, любое. Даже написано, если кто отдаст кружку холодной воды во имя пророка, не потеряет своей награды. Мы исходим из принципа, что мы понимаем характер нашего Бога. Следующее. Вот тексты прямые, которые отвергают. Бог не желает погубить душу. И здесь не надо рассуждать, а почему же они погибают? Ну, не желаю. А как объяснить, что люди погибают? Ничью. Любого человека. И помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Вот это характер Божий. Мы рассуждаем с этой точки зрения. Что если нам кажется, что есть предопределенный вас, и это несправедливо, то тем более Бог, не может Бог создать такую систему. Потому что Он в своем естестве праведен. И Он помышляет, как бы не отвергнуть себя и отверженного. И дальше, разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Так нам понятно, что из характера Божьего Бог не хочет, чтобы кто-либо погибал. Но почему люди погибают, это другой вопрос. Но откровение характера Божьего, он хочет, чтобы люди спаслись. Его сердце болит, когда люди погибают. Пусть мы не можем объяснить, почему они все-таки погибают, ну, за неверие. Но почему это происходит? Есть какая-то тайна. Но в самом Боге, это святая праведность, которая ищет оправдание для человека. Или еще. Сказывай вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Фифсаида. Ибо если бы вы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то давно бы они, сидя во вредище, пепли покаялись. Смотрите, будет отраднее определенным у людям, неверующим, в день суда. На каком основании? Праведный судья судит, потому что он может просчитать наперед. Что сделали эти люди, если им сказали то, что Христос говорил другим людям? И на основании того, что бы они сделали, Бог просчитывает, что бы они поступили, на этом основании он смягчает их участь. Мы видим, что это праведный судья, он выше человеческого судьи. Судья человеческий не может просчитывать, а что было бы? Бог говорит, я буду судить праведно. И даже если что-то можно предположить, что бы он сделал, если бы. И это Бог вменит человеку в заслугу. Не потому, что это само собой получается, но потому, что Бог праведный, судья. Мы видим, это исходит из характера Бога самого. Из этого характера не может предположить, что он одних туда, других туда. Ему нужно этих мучить, этих спасать. Там показать суровость, а на этих милость. Это что-то ненормальные для такого праведного и святого Бога. Какое бы ни было объяснение, но мы видим в этом святом праведном Боге есть глубокое желание использовать любой предлог, чтобы человека спасти. Вы можете себе представить, сколько младенцев и сколько, ну, немножко ума лишенных, какая масса людей будет спасенных? Поэтому, говорит, жертва Христа принесет больше эффекта, даже если так считать. Дальше. Вы посылали к Иоанну. И он за свидетельство об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, то, что это я, то умрете во грехах ваших. Вы видите, это если. Вы видите, это сердце открыто. И на разговоре он знает, куда фарисеи пойдут. Зачем ему продолжать этот разговор? Какой двойственный. Даже не надо тратить время. Пойди к овцам. Перед ними фарисеи, о которых говорит, отец вас дьявол. Но он говорит, если не уверуете, умрете, остановитесь. Вы видите, в этом тоне как будто есть шанс. Мы не можем объяснить логически, как этот шанс может быть. Но мы видим сердце Бога, что оно разрывается от боли. Если не уверуете, умрете, остановитесь, уверуете. Это Господь, я не думаю, что он прикидывается здесь. Но говорит о шансе, которого на самом деле у этих людей нет. Вы видите этот текст? Как он говорит? Он говорит нам о характере Бога. Итак, это основной принцип, который мы исходим в понимании Бога, как бы он мог поступить. И когда он приблизился к городу, смотря на него, заплакал о нем, сказал, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Представь себе, он посмотрел, и Господь знает, что эти пойдут в ад, эти пойдут в рай. Эти не верят, понятно, почему не верят, а это согласно плану, они ожесточены, и они прямо в ад. И он себе посмотрел, все идет по плану, нормально все. Но зачем ему плакать, да? Зачем ему там плакать? Один богослов назвал это крокодильи слезы. Говорят, что когда крокодил съел жертву, говорят, как будто что-то вроде слез. Он съел, а потом плачет. Что мы не можем предположить, что Господь плакал, зная, что у них выбора нет. Если он плакал, он сожалел. И другой богослов говорит, мы должны принимать слезы Христа всерьез. Он не напрасно плакал. Есть какая-то тайна за этой погибелью, которую мы до конца не понимаем. Но что ясно, значит, что Господь явно растроган. Он явно не рад тому, что Иерусалим идет к погибели. Поэтому не все так просто хотят представить. Одни туда, другие туда. Он как жестокий компьютер, совершенно четко идет. Ну, я своих спасу, а те куда идут в ад, чтобы все видели, что я умею наказывать. Мы видим, другой здесь Бог представлен. Итак, это основной принцип, характер. Прямо святой, праведный характер Бога стоит в основе арминианского подхода. Конечно, последователи Кальвина скажут, они тоже, они будут подчеркивать, суверенный Бог, святой Бог, он делает, что хочет. Они будут акцент делать на другой стороне, на суверенитете его. Арминиане больше на его моральный характер. Это основа их подхода. А так давайте теперь конкретно. Мы исходим из принципа характера Божьего. Из-за этого мы можем предположить, что может этот святой Бог сделать и чего он не может, как Авраам. Не может быть, чтобы судья всей земли поступил неправосудно. Мы из этого принципа можем предположить, что Бог может и чего он не может. Согласно его характеру, потому что Бог говорит, я от себя он не может отречься. Руководящим принципом для Бога является он сам. Когда Бог клянется самим собой, это самая высокая клятва. Его характер, его суть является основой того, что то, что он делает, он не изменит. Она диктуется тем, кто он есть. Вот некоторые тексты. Первое, что нам говорится, Бог любит весь мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Любит мир, чтобы всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Последователи Кальвина скажут, мы отдельно еще посмотрим, скажут, весь мир имеется в виду, что? Весь мир избранных. И будут аргументы на этот счет. Мы потом посмотрим отдельно это. Следующий аргумент. Бог любит всех, и поэтому хочет, чтобы все спаслись. Обратите внимание, здесь не логика, здесь откровение Божье. Откуда мы знаем, что Бог хочет, чего Он не хочет? Мы сегодня слушали проповедь о Слове Божьем, которое открывает нам Бога, реальность Его. Смотрите, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают омедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. И так мы видим, Новый Завет продолжает линию Ветхого. Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. А с другой стороны, Тимофея 2.4 говорит, который хочет, чтобы все спаслись. Так, Петра говорит, что он не хочет, чтобы кто-либо погиб. А у Тимофея Павел говорит, что он хочет, чтобы все люди спаслись. Последователи Кальвина скажут, что если он не хочет, почему он не погибает? Если он хочет, чтобы все спаслись, почему все не спасаются? Если все-таки погибает, значит, он не сильно хочет. Вот такая логика, мы посмотрим отдельно это. Но вы видите, что текст говорит без логики. Бог не хочет, он чего не хочет? Погибели. И чего он хочет? Спасение всех. Бог во Христе примирил с собой мир. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не уменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Потому что Бог во Христе с собой мир, это одностороннее. Он примирился с миром. Он с собой мир. Он не имеет претензий к миру. Ко всему миру. Что последователи Кальвина скажут на этот? Мир это что? Это мир избранный. Добавят одно слово, а этот текст пойдет в другом направлении. Но если не добавлять, как он написан, то получается, что Бог примирил с собой весь мир. Дальше. Бог дает всем жизнь вечную во Христе. О, на этот аргумент у нас же времени. Это надо, чтобы мы видели. Давайте я этот аргумент сделаю, и мы на этом закончим. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Бог дает всем жизнь вечную во Христе Иисусе. Мы можем сказать, последователь Кальвин скажет, то Бог даровал нам жизнь вечную, то есть избранный верующий. И так оно может получиться. Но теперь давайте мы посмотрим, я выключу этот текст, покажу вам этот текст в оригинале, ну, в Евангелии, и мы на этом закончим. Перевнимательно смотрите на этот текст. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, но сия жизнь в Сыне Его. Можно сказать, что это нам даровал, не всем. Так можно сказать, но теперь смотрите на контекст. Это очень важный текст, который надо внимательно читать, чтобы видеть аргумент. Смотрите, 9 стих. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Итак, есть какое-то свидетельство, есть что-то, что Бог сказал о Своем Сыне. И мы, как люди, должны это свидетельство принять. Первая часть. Вторая. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем». Итак, тот, кто уверовал, имеет в самом себе свидетельство. Тот, кто не верит в свидетельство Божие, которое Бог дает о Христе, представляет Бога лживым. Обратите внимание на эту часть. А теперь следующее. В чем суть этого свидетельства, которое Бог дает, на которое никто не имеет права отвечать неверием? Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, имеющий Сына не имеет жизни. Смотрите, что здесь представлено. Бог свидетельствует о своем Сыне, говорит людям, что вам, люди, я в моем Сыне дал жизнь вечную. Те, которые уверовали, скажем, избранные, они имеют свидетельство внутри, да, это для нас. Но которые не верят, это кто? Это не избранные, допустим так. Будем так, аргумента ради продолжим. Если кто-то есть, хотя бы один человек, который не избран к спасению, он предназначен к погибели. И если он скажет, мне жизнь вечную Бог не дал во Христе. Хотя бы если есть один неизбранный, этот один имеет право так сказать. И это будет правда. Потому что Христос по кальвинизму умер только за избранных. Поэтому если кто-то скажет, всем даровано, даровано избранным, но не мне даровано. Этот текст исключает возможность даже одного. Ни один человек во всей вселенной не имеет права сказать Богу, Бог не дал мне жизнь вечную. Потому что неверующий представляет Бога лживым. Если на самом деле Бог предназначил хотя бы одного к погибели, то этот один имеет право, и это не было бы ложь, это была бы правда. Но Бог исключает возможность даже одного, который имеет право заключить, что я не избран, мне жизнь не дарована. Любой, кто скажет, Бог меня не любит, и мне жизнь во Христе не дарована, Христос за меня не умер, если он это говорит, и тем самым он грешит. Он представляет Бога лживым, потому что Бог на самом деле провозглашает жизнь, спасение, прощение для всех. Никто не имеет права, не имеет извинения не принять спасение. И человек, который отвергает спасение, он не оправдается тем, что он не избранный. Его будут судить на основании того, что он не поверил в истину Божью, которая касалась его. Это тот, один из тех аргументов, который показывает универсальное спасение. Бог во Христе даровал всем. И никто не имеет права сказать, что мне он не даровал. Всем даровано. Любой, кто скажет, это не мне, представляет Бога лживым, и на суде он будет отвечать за это неверие.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!